В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кети Гутеришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Георгий и Григол Вашадзе объединяются и претендуют на третью силу в грузинской политике. Каковы шансы у новой платформы?
Важно, чтобы был создан новый центр притяжения. Мы предлагаем обществу объединиться вокруг идеи развития страны, чтобы мы не ходили по этому заколдованному кругу, который никак не можем разорвать.
Президент и премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия представили декларации об источниках доходов и имуществе.
В декларациях не отражен никакой бизнес, никакие доли в коммерческих предприятиях. Отображены лишь источники финансирования, зарплата и довольно значительные активы в обоих декларациях.
Прошел год со дня смерти Инала Джабиева, но убийцы так и не наказаны.
Он сам признал факт убийства Инала, я имею в виду президент, но на сегодняшний день виновных нет в его убийстве.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
В Афганистане нанесен ракетный удар по аэропорту Кабула, где продолжается эвакуация иностранцев и граждан страны в разные страны мира. По меньшей мере 5 неуправляемых ракет были выпущены по аэропорту в понедельник, передает канал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. Все они были перехвачены установленными на территории объекта комплексами тактической противовоздушной обороны. По предварительным данным, никто не пострадал. Американский чиновник, говоривший с каналом, сообщил, что атаку, по всей видимости, совершили члены террористической группировки «Исламское государство». Группировка взяла на себя ответственность за нападение смертника в аэропорту 26 августа. После взрыва погибли больше 180 человек. Американские власти предупреждают об опасности повторных атак на аэропорт. Тем временем Франция, Великобритания и Германия предлагают создать в кабульском аэропорту зону безопасности для гуманитарных операций, в частности, для эвакуации людей, которые хотят покинуть Афганистан. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, в списке остаются еще несколько тысяч афганцев, которых мы хотим защитить и которым при талибах угрожает опасность. Создание такой зоны позволило бы международному сообществу сохранить давление на талибов, считает Макрон. В понедельник проект резолюции по этому вопросу будет представлен на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Северная Корея, вероятно, перезапустила работу испытательного атомного реактора в Ёнбэне, использовавшегося для производства плутония для ядерного оружия, говорится в годовом отчете Международного агентства по атомной энергии. У агентства нет прямого способа контролировать ядерную деятельность Северной Кореи с 2009 года, после того, как Пхеньян выслал из страны международных инспекторов. Сейчас МАГАТЭ наблюдает за происходящим в основном с помощью спутниковых снимков. Не было никаких признаков работы реактора с начала декабря 2018 года до начала июля 2021 года, говорится в отчете о заводе по обогащению урана с реактором мощностью 5 мегаватт. Однако теперь заметен сброс охлаждающей воды, сопряженный с работой реактора. О том, что зафиксированы признаки перезапуска, в МАГАТЭ говорили еще в июне. По мнению опрошенных Wall Street Journal экспертов, реактор может быть вновь использован для выработки из отработанного топлива оружейного плутония. В новом докладе МАГАТЭ также указаны признаки возобновления работы урановых рудников и обогатительной фабрики в Пхунсане.
Эхо Кавказа. Новости.
Встреча президентов США и Украины в Вашингтоне перенесена с 31 августа на 1 сентября. Об этом сообщает со ссылкой на Белый дом украинская служба «Голоса Америки». Первоначально встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме была запланирована на 30 августа, затем ее перенесли на один день. Источник «Украинской правды» в администрации Зеленского заявил, что новый перенос связан с выводом американских войск из Афганистана, который 31 августа августа должен завершиться. По его словам, это был вообще худший день в году, возможно, для встречи двух президентов, по причинам, которые от нас не зависят. Конец цитаты. Министр иностранных дел России, второй номер в списке кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму Сергей Лавров заявил, что нападки на советского диктатора Иосифа Сталина являются частью атаки на итоги Второй мировой войны и на прошлое России. Цитату из выступления Лаврова перед ветеранами Второй мировой войны в Волгограде приводит агентство ТАСС. Лавров, как следует из сообщения, выступил против того, чтобы выставлять Сталина главным злодеем и сваливать в одну кучу все, что он сделал в довоенное время, во время и после войны. По его словам, попытки переписать историю одновременно являются попытками политически ослабить Россию. Такие попытки, как следует из слов Лаврова, осуществляются извне, но кто конкретно их осуществляет, он не сказал. Министр прямо не упомянул сталинские репрессии и не выступил ни в их оправдании, ни с осуждением. Сталин в годы Второй мировой войны возглавлял СССР, был верховным главнокомандующим. Лавров не в первый раз положительно отзывается о деятельности Сталина. В частности, он называл прозорливым его предложение разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Космонавты при обследовании Международной космической станции нашли несквозные трещины на самом старом модуле МКС «Заря». Об этом сообщил руководитель полета, генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев. Он опасается, что со временем они начнут расползаться, учитывая, что ранее сквозные трещины были обнаружены на другом российском модуле МКС. По словам Соловьева, система российского сегмента сильно изношена.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В эти минуты в тбилисской гостинице «Билтмор» идет презентация политической платформы с амбициозным названием «Третья сила». Это проект под эгидой стратегии Ахмашена Белли, и он ставит целью предстать на предстоящих муниципальных выборах перед избирателем той альтернативной третьей силы, которая должна покончить с многолетним политическим противостоянием в стране между правящей грузинской мечтой и бывшей партией власти «Нацдвижением». О третьей силе и других распределениях сил за месяц до выборов в местные органы самоуправления рассказывает Мзия Парисишвили.
Третья сила больше, чем политическая платформа. Эта идея с упоением убеждал журналистов в течение всего сегодняшнего дня лидер стратегии Ахмашена Белли Георгий Вашадзе. Идея, вокруг которой, как представляется политику, объединятся множество партий и беспартийных лиц. И все ради одной цели – предоставить грузинскому избирателю на предстоящих муниципальных выборах в октябре, а потом и на последующих, возможность выбирать не только между правящей грузинской мечтой и бывшей партией власти «Нацдвижение». Обещая в 9 вечера раскрыть больше подробностей в тбилисской гостинице «Билтмор», Георгий Вашадзе лишь подтвердил, что к платформе присоединяются бывший председатель «Нацдвижения» Григол Вашадзе, покинувший ЕНДФ в декабре прошлого года, республиканская партия, а также свободные демократы. Но главное, по мнению Георгия Вашадзе, не это, а выход, по его словам, из заколдованного круга двухполюсной политики.
Важно, чтобы был создан новый центр притяжения. Мы предлагаем обществу объединиться вокруг идеи развития страны, чтобы мы не ходили по этому заколдованному кругу, который никак не можем разорвать. Нужно делать дело. Очень тяжелая ситуация в стране сложилась с точки зрения экономики, распространения коронавируса. А на этом фоне в нашей политике почти не видны людские проблемы. Акценты делаются на персоналиях и не говорится о том, что беспокоит народ.
И хотя политическое объединение называется третьей силой, в стратегии Ахмашена Белли заблаговременно позаботились о том, что данная платформа в избирательных бюллетенях на октябрьских муниципальных выборах значилась под номером первым. Георгий Вашадзе на прошлых муниципальных выборах в 2017-м претендовал на должность мэра, а на прошлогодних парламентских – на пост премьер-министра. И все его стремление быть везде первым совершились только 4 депутатами в законодательном органе. Его парламентская фракция, группа реформ Шарля Мишеля, распалась после того, как месяц назад грузинская мечта покинула соглашение. Оставаться в парламенте парламенте, а значит во фракции, больше не видел смысла лидер Гирчи Большей Свободы Зураб Джапаридзе. К слову, на предстоящих выборах в Тбилиси он выступает в альянсе с Нацдвижением и партией Елены Хоштария Дроа. В лице альянса Вашадзе и Вашадзе в Нацдвижении конкурентов не видят. Там давно считают, Грузии третья сила не нужна, и если объединяться, то только вокруг бывшей партии власти. И в других оппозиционных партиях презентацию третьей силы восприняли несерьезно, посетовав на множество подобных пронумерованных сил, ныне покоящихся на политическом кладбище Грузии. А лидер Гирчи Ягохвичи заговорил почти устами русского классика Максима Горького.
Рождаться с амбицией третьей силы нехорошо, лучше с амбицией первой силы, тогда больше шансов на победу.
Политкорректность проявил лидер Лело Бадри Джапаридзе. По его мнению, главное, чтобы у избирателя был широкий выбор, чтобы грузинская мечта не смогла набрать даже 40%, а не то, что 43% голосов, в случае которых власть обещала по соглашению Мишеля объявить о внеочередных парламентских выборах. Но в грузинской мечте такие суждения только вызывают улыбку. Партия по-прежнему не собирается возвращаться к соглашению Мишеля, а значит, оппозиции не следует рассчитывать на досрочные выборы, равно как и на победу на муниципальных выборах. Именно поэтому один из лидеров грузинской мечты, депутат Гурам Ачарашвили, считает, что от названия партии смысл не меняется. А смысл для Ачарашвили заключается в следующем.
Третьей силой будешь первым или вторым, это решает грузинское общество. И это мы увидим 2 октября, как увидели на предыдущих парламентских выборах. Потому не считаю целесообразным преждевременно прибегать к собственной нумерации. Что же касается объединения Вашадзе, как мы помним, политическое начало Георгия Вашадзе, как и Григова Вашадзе, берется из Нацдвижения. А сейчас они будут в стратегии Ахмашенебель, у Нацдвижении или Лейбористской партии, не думая, чтобы сумма менялась от перемены мест слагаемых.
В эти дни большинство партий презентуют итоги собственных соцопросов, которые в основном указывают на преимущество той партии, которая его проводила. Что же касается международных институтов NDI и IRI, по последним результатам соцопросов после грузинской мечты и Нацдвижения, третье место в политических партийных рейтингах занимает партия бывшего премьер-министра, а теперь лидера за Грузию Георгия Гахария. По этим же данным, за представляемую сегодня с размахом третью силу готовы проголосовать от 2 до 3% избирателей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, эпидемиологическая ситуация в Грузии постепенно стабилизируется. Впрочем, больничный сектор продолжает работать в условиях максимальной нагрузки. При этом показатель смертности остается высоким. Сегодня в детской больнице имени Цицишвили скончался 6-летний ребенок. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В больницу имени Цицишвили ребенок с коронавирусной инфекцией был доставлен в пятницу. Его состояние, по словам врачей, было оценено как крайне тяжелое. У малыша были тяжелые сопутствующие заболевания – детский церебральный паралич и эпилепсия. Сразу после поступления в нашу клинику ребенок был переведен на искусственное дыхание. У него развился септический шок, и сегодня мы его потеряли. Сказала медицинский директор клиники Майя Чхаидзе. За минувшие сутки в стране скончались 78 человек. В Минздраве полагают, что снижение показателя смертности стоит ожидать не менее, чем через 2 недели. В то же время пиковая фаза эпидемии пройдена, говорят в ведомстве, и ожидают, что суточная выявляемость должна в эти дни пойти на спад. Правда, несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, ожидать послабления ограничений, в том числе восстановления работы общественного транспорта, не стоит. В Минздраве полагают, что сейчас многое зависит от того, какими темпами пойдет снижение числа инфицирования. Ситуация довольно тяжелая, клиники перегружены, мобилизовано около 8700 коек. Сектор работает в условиях максимальной нагрузки, поэтому все действующие правила должны максимально строго выполняться. Пик мы в определенном смысле прошли, сейчас начнется этап спада. Но здесь главное, как скоро будет происходить снижение. Поэтому те превентивные мероприятия, которые были проведены, сейчас не менее важны, чтобы снова не произошла эскалация. сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Тем временем Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН призывают не допустить закрытия школ и обеспечить безопасность школьного обучения в условиях пандемии COVID-19 в странах Европы и Центральной Азии. В распространенном сегодня заявлении речь идет о необходимости принятия мер для минимизации распространения вируса. Под этими мерами подразумевается вакцинация педагогов и детей старше 12 лет с нарушениями здоровья, создающими высокий риск тяжелого течения ковида, а также регулярное тестирование для школьников и персонала.
Пандемия привела к самым катастрофическим последствиям для учебного процесса в истории, и поэтому сейчас важно не допустить перебоев в очном школьном образовании в странах Европейского региона ВОЗ. Пандемия еще не побеждена, но уже сейчас обеспечение безопасных условий для очного школьного образования должно стать нашей главной задачей. Мы не вправе лишать наших детей возможностей, которых они достойны. Мы призываем все, без исключения страны, не допустить закрытия школ и призываем школы осуществлять меры, которые позволят свести к минимуму риск заболевания COVID-19 и распространения вариантов вируса.
Заявил Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ. В грузинском Минздраве говорят, что разделяют точку зрения, высказанную в заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ. Однако в настоящее время говорить о возобновлении учебного процесса в классных комнатах рано, до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. Окончательное решение будет принято межведомственным координационным советом. В то же время власти не видят необходимости в принятии дополнительных мер относительно тюрем, где также были зафиксированы случаи инфицирования ковидом. Были определенные случаи, нам известно о них. Были мобилизованы клиники для того, чтобы заключенные могли быть переведены в соответствующие медучреждения, и там проходили бы лечение. Ситуация полностью контролируема. У нас нет каких-либо особых нужд в отношении пенитенциарной службы. Сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. По ее словам, более 55% заключенных уже прошли полный курс вакцинации. Сотрудников, вакцинированных обеими дозами вакцины, 62%. Первой – более 80%. Единое национальное движение выступило с инициативой объявления амнистии для осужденных за мелкие и менее тяжкие преступления. Таким образом, считают в партии, можно будет воспрепятствовать широкому распространению вируса в местах лишения свободы. В тюрьмах вспышка ковида, и наши граждане в очень тяжелом положении. В условиях той инфраструктуры очень сложно соблюдать дистанцию, и не только. Исходя из этого, мы выступаем с инициативой широкой амнистии, которая подразумевает немедленное освобождение лиц, осужденных за мелкие и менее тяжкие преступления. Разумеется, тех людей, которые не представляют опасности для общества. Мы еще не знаем, о каких масштабах заболеваемости идет речь, но исходя из того количества родных осужденных, обращающихся ко мне и другим членам нашей команды, этот масштаб немалый. Сказала представительница партии Соподжа Паридзе. За последние сутки в стране было выявлено 1915 новых случаев ковида. Для сравнения, в прошлый понедельник было зафиксировано 2354, а двумя неделями ранее 2676 случаев. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Итак, до выборов в органы местного самоуправления остается чуть больше месяца. В последние дни из-за тяжелой эпидемиологической ситуации народный защитник и часть оппозиции настаивали на их переносе. Насколько это резонное требование? Своим мнением на этот счет с Серго Берегвадзе поделились пользователи социальных сетей.
Стоит ли переносить выборы из-за пандемии?
В нашей стране такая ситуация, что практически у каждого второго человека коронавирус. Большая часть населения не привита. Транспорт не работает, люди не знают, как добраться до работы. Вся зарплата тратится на такси. И никто не думает о том, как тяжело приходится рядовым гражданам. Проводить выборы в такой ситуации, я не знаю. Это еще раз подтверждает, что наши власти думают лишь о себе. Они кричат, что школы и университеты должны перейти на дистанционное обучение, что серьезно влияет на качество образования. А выборы проводить можно? И мы же прекрасно понимаем, что нас после них закроют, и все это ради того, чтобы кто-то получил голоса. Думают только о себе.
Вопрос сложный, но думаю, что власти должны делать все возможное, чтобы пресечь распространение инфекции, в том числе отказываться от массовых собраний, каковы можно причислить и выборы. Необходимо думать только о том, как вывести государство из кризиса, принимать действенные решения в этом направлении, а не выдумывать никому непонятные ограничения. Пусть лучше разработают и покажут народу конкретный план выхода из этого кризиса.
Провести выборы все же было бы правильно. Я считаю, что даже и в условиях пандемии. Конечно, было бы лучше, если бы мы перешли на удаленную систему голосования, чтобы все могли проголосовать, не выходя из дома, с помощью своего компьютера. Но такой системы сейчас нет, а я считаю, что мы все просто обязаны пойти на выборы.
У нас эту пандемию очень часто используют в политических целях. Вопрос переноса выборов тоже чисто политическая тема, которая ничего общего не имеет с заботой о населении. Если бы у оппозиции было желание перенести выборы, то они вовсе не должны были начинать предвыборную кампанию, поскольку самая высокая вероятность распространения вируса возникает не во время выборов, а во время встреч с населением, в которых участвует очень много людей. В день голосования такая опасность сведена до минимума. Соответственно, оппозиция должна была начать требовать переноса выборов гораздо раньше, до того, как начали предвыборную кампанию. Они действуют непоследовательно, требуют проведения внеочередных парламентских выборов и одновременно переноса выборов в органы местного самоуправления. Эта позиция мне очень непонятна.
Я считаю, что дату выборов нужно сдвинуть, так как это небезопасно для старшего поколения. Люди не придут, потому что они побоятся за свое здоровье. И за счет этого явка будет меньше, чем обычно.
Проводить выборы нужно обязательно, какая бы тяжелая эпидемиологическая ситуация ни была. Во-первых, потому что нам нужно сменить наши городские власти, которые тоже ответственны за происходящее и не могут справиться с ситуацией. Нам нужны новые взгляды, новые подходы, новые силы для исправления положения. Даже если из-за пандемии страна окажется в еще более тяжелом положении, выборы должны пройти.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
До сих пор был у них самочабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фирмы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». К событиям в Цхинвали. Годовщина смерти Энала Джабиева, погибшего в руках юго-осетинских силовиков в конце августа 2020 года, прошла незамеченной для государственных СМИ. Впрочем, молчит и прокуратура самопровозглашенной республики. Из 8 подозреваемых силовиков, задержанных сразу после смерти Джабиева, 6 уже отпущены под подписку о невыезде, а двоих могут выпустить на днях. Оксана Сотиева, вдова Инала Джабиева, говорит, что президент Анатолий Бибилов не сдержал обещаний, и убийцы ее мужа до сих пор не наказаны. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Удивительным образом все государственные СМИ в годовщину смерти Инала Джабиева, после которой в течение года республику сотрясали акции протеста и требования о справедливом расследовании, скромно промолчали о резонансном деле. К примеру, 28 августа лента единственного югостинского информационного агентства ИРС сообщала о желании постучаться в двери ООН, о танковом биатлоне, в котором принимают участие югостинские военнослужащие, о паралимпийских играх и выводах ВОЗ о пандемии. Годовщина трагедии, которая произошла 28 августа 2020 года, осталась незамеченной. В отличие от социальных сетей, где весь день вспоминали и обсуждали дело Джабиева. Специальное заявление сделала парламентская партия НХАС, которая и год назад активно поддерживала требования родственников Джабиева о беспристрастном расследовании. Партийцы отметили, что, цитата, «несмотря на заверения власти в справедливом расследовании, прошедший год явственно показал лживость данных обещаний. Мы видим направленность следствия на сокрытие преступления и увод виновных от заслуженного наказания. В создавшихся на сегодняшний день условиях авторитаризма и злоупотреблений ограниченного круга лиц, народ не видит здесь своего будущего, будущего своих детей. Это самое страшное, что может произойти». Конец цитаты. Отреагировал на годовщину смерти Инала Джабиева экс-президент Эдуард Кокоэте, который выразил уверенность, что понесут самое серьезное наказание, кто отдавал этот бесчеловечный приказ, а также те должностные лица, которые знали и могли остановить этот беспредел. Популярной стала и архивная запись, сделанная на многолюдном проправительственном митинге с участием главы государства, где после смерти Джабиева он публично обещал привлечь виновных к ответу.
Я вам еще раз даю слово, что все, кто виновен, все, кто участвовал в этом жестоком убийстве, все они будут арестованы и будут сидеть. Будут сидеть, потому что иначе нельзя. Они должны сидеть. Будут сидеть, чтобы кто-то другой не подумал, что можно совершить такое. Не будет этого.
Вдова Инала Джабиева Оксана Сотьева спустя год в беседе с «Эхом Кавказа» подводит неутешительные итоги расследования и говорит, что президент не сдержал обещаний.
Мы, конечно, ожидали других результатов. Мы думали, что все-таки справедливость восторжествует, и все причастные и все виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Но на сегодняшний день мы видим, что виновных вообще нет в гибели смерти Инала, потому что в деле 12 томов, в котором там ничего нет ровным счетом. Пустое дело, квэмбойда, то есть 12 томов, но там никаких фактов нет. Нам, конечно, и президент обещал, что все виновные понесут наказание. И прокуратура тоже изначально говорила, что вот эти 8 виновные. Мне прокуратура предоставила 8 обвиняемых. Изначально сказала, что вот эти. То есть эти убийцы твоего мужа. Но на сегодняшний день виновных нет. То есть для меня не принципиально, чтобы этих посадили, этих восьмерых. Для меня принципиально то, чтобы нашли настоящих виновных и настоящих убийц моего мужа. Я никогда не называла пофамильно вот эта фамилия, то есть эта фамилия. Я еще раз повторюсь, что принципиально мы не обойдись. Момент главный, чтобы нашли виновных.
По информации Сотьевой, уже на этой неделе могут выйти на свободу двое из оставшихся под стражей подозреваемых. Семья Инала Джабиева намеревалась еще раз встретиться с главой государства Анатолием Бибиловым в годовщину смерти, однако, по их словам, они отказались от этой идеи, вот почему.
Мы хотели сегодня пойти к президенту, но потом решили, что никаких результатов опять не будет. На место лишних от Фейхалджеста, у Майдортар, мы ничего не ждем уже. То есть, когда он обещал, кто-то хотел бы найфастама, что все понесут наказание, он сам признал факт убийства Инала, я имею в виду президент. Но на сегодняшний день виновных нет в его убийстве.
Ни одного из своих обещаний, продолжила она, власть не сдержала. Инала Джабиева и еще двух человек, Николая Цховрябова и Герсана Кулумбегова, задержали 23 августа 2020 года по подозрению в покушении на главу МВД Игоря Ананьева. 28 августа тело Джабиева со следами пыток было доставлено в морг республиканской больницы. Фотографии быстро распространились в социальных сетях и вызвали волну общественного возмущения. После похорон в сентябре того же года на центральной площади Цхинвала собралось несколько массовых сходов с требованием отставки главы МВД и генерального прокурора Урзмага Джагаева, дальнейшее пребывание в должности которого протестующие считали главным препятствием объективному расследованию. Часть депутатского корпуса до выполнения этого требования объявила бойкот и перестала ходить на сессии парламента. Президент Бибилов отказывался увольнять генпрокурора, после чего в апреле 2021 года Джагаев покинул кресло в связи с окончанием сроков пребывания в должности и был назначен главой государства своим советником. Семья Джабиева с 4 декабря проводила бессрочную акцию протеста на центральной площади столицы, которую прекратила лишь спустя почти 2 месяца после ухудшения здоровья матери Инала Майи Цискадзе. По делу о смерти было проведено 3 экспертизы. Первые выводы о насильственном характере смерти Джабиева сделала местный судмедэксперт Зарина Дзагоева, на которую этим летом возбудили уголовное дело и, по ее словам, оказывают давление. 2 другие были сделаны на территории Российской Федерации. Одна из них говорит о том, что он умер от отказа в приеме наркотических средств. Последние также упоминают употребление наркотиков и ничего о мученической гибели. Из 8 задержанных сразу после смерти Инала Джабиева сотрудников криминальной милиции, 6 уже находятся на свободе под подпиской о невыезде. 2 пока остаются под стражей. Об избиениях и давлении со стороны представителей правоохранительных органов во время проведения дознания рассказывали и Николай Цховрябов, которому потребовались месяцы реабилитации, и Герсан Кулумбегов, задержанный вместе с Джабиевым. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Thank you.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Лица, связанные с российской частной военной компанией, так называемой ЧВК «Вагнера», не находятся в Грузии, заявляют в службе госбезопасности страны. Ранее портал «Информнапал», а затем и грузинские СМИ сообщили, что экс-военный 3-й бригады ГРУ России Кирилл Кривко, который участвовал в войне против Украины под прикрытием ЧВК «Вагнера», в 2015 году взял фамилию жены Алешечкин, чтобы свободно попасть в Грузию и путешествовать другие страны. Генерал-майор запаса службы безопасности Украины, эксперт Украинского центра аналитики и безопасности Игорь Гуськов в конце июня написал в Facebook, что Кирилл Алешечкин в августе 2019 года и в июле 2020 года насладился радушием Грузии, активно освещая свои поездки в соцсетях. Конец цитаты. Руководитель информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Георгий Сабидашвили сегодня подтвердил, что ведомство получила информацию о лице, связанном с ЧВК «Вагнера» в 2019 году, но он уже покинул территорию страны. Лицам, связанным с данной группировкой, удается проникнуть не только на территорию Грузии, но и в различные страны мира, отметил Сабидашвили. Он отметил, что если лица, связанные с ЧВК «Вагнера», будут зафиксированы на территории страны, будут приняты меры, предусмотренные законодательством Грузии. Ситуация довольно сложная, оснований для смягчения ковид-ограничений нет, заявила сегодня, 30 августа, на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. Чиновница напомнила, что клиники, где лечат инфицированных ковидом пациентов, переполнены. Журналисты интересовались, возобновится ли своевременно 4 сентября работа общественного транспорта, которая была приостановлена 14 августа в крупных городах Грузии – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Руставе и Зугдиде. Никакого основания для смягчения ограничений нет. На сегодняшний день ситуация довольно сложная, клиники переполнены. Все те регуляции, которые в силе, должны быть исполнены с максимальной строгостью. Совет обсудит вопрос в связи с общественным транспортом, но имеющиеся на сегодня ограничения продолжатся, как есть и как было анонсировано, сказала Габуния. Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса, которая стала самой тяжелой. В стране весь август фиксируется рекордное количество показаний по заражению и смертности. За 30 дней августа в Грузии от последствий коронавируса умерли уже 1509 пациентов. Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе заявил, что внеочередные парламентские выборы в Грузии не будут назначены на основании итогов выборов в органы местного самоуправления. Даже если грузинская мечта получит 1%, никаких парламентских выборов не будет на основании результатов выборов местного самоуправления. Этот сценарий нами не рассматривается, мы не можем судить на основании абстракций.
С региональными новостями вас ознакомил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани и премьер-министр Александр Анквап представили декларации об источниках доходов и имуществе, как того требует недавно принятый закон. Удовлетворены ли этими декларациями активисты, которые много лет ратовали за принятие антикоррупционного законодательства, выясняла наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Принятый недавно закон о декларировании доходов и расходов государственными служащими и депутатами начал работать в Абхазии. Декларации заполняются, сдаются в Министерство по налогам и сборам и публикуются на сайте. Наше внимание привлекли декларации президента Абхазии Аслана Бжани и премьер-министра Александра Анквапа. Мы обратились к активистам инициативной группы за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров, которые приложили немало усилий для принятия закона о декларировании доходов и расходов государственными служащими депутатами Астамуру Какалия и Наире Амалеа, с просьбой прокомментировать декларации президента и премьер-министра и поделиться впечатлениями. Астамур Какалия считает, что опубликованные декларации не отражают бизнес и долю в коммерческих организациях, которые могут быть у высших должностных лиц Абхазии.
В декларациях не отражен никакой бизнес, никакие доли в коммерческих предприятиях, отображены лишь источники финансирования, зарплата и довольно значительные активы в обоих декларациях. Мы видим там недостроенный объект в Абхазии, где объект, какой адрес, непонятно. Информация не детализированная. Хорошо, населению закрыли глаза, а службам-то своим надо открывать глаза, правильно? Если президент и премьер на самом деле хотят бороться с коррупцией, то это они должны открыть детали для инспектора налоговой, для прокуратуры, для УБЭП, для МВД. И вот детальное рассмотрение декларации, оно, конечно же, гораздо лучше, чем... обезличенная такая квартира в России, объект в России, объект в Абхазии. Россия – это первое государство в мире по своим масштабам. Вот найдите этот объект. Для своих служб хотя бы надо открыть.
На вопрос о том, является ли достоверной информация о том, что у служб, которые должны проверять декларации, нет к ним доступа, Астамур Какалия ответил утвердительно.
Да, они все еще закрыты для служб. То есть вы сейчас позвоните инспектору налоговой, и скажете, а вот я здесь хочу вам предоставить информацию, вот вы должны сравнить с декларацией чиновника. У него там написано, допустим, полуразрушенное здание 340 квадратов, а на самом деле у него 840 квадратов, и это здание, не знаю, сгоревший совмин, допустим, да, к Семихараде, да, он не сможет получить доступ к декларации. До сих пор они под грифом вот секретно, в нарушении закона, потому что в законе сказано, данные декларации не являются предметом конфиденциальности за исключением государственной тайны и иной охраняемой законом тайны. А государственной тайной и иной охраняемой законом тайной не является расположение участков, детали бизнеса и так далее.
Он уверен, что проверяющие службы не горят желанием начать проверку декларации, но выхода у них нет, потому что закон обязывает их это делать.
Мы, общественники, просим открыть базу данных для проверок прокуратуры, МВД, СГБ и, собственно, инспекторов. А они особо не горят желанием вот начать эту проверку и получить полный доступ к базе. Вас это не удивляет? Это о чем говорит? О том, что очень с опаской, как бы чего ни вышло, не хотят наши службы впрямую противопоставиться коррупционерам, солгавшим в декларациях. Вот о чем это говорит. Но у них путь один – становиться героями, противопоставляться. Я уверен, знаете, даже при большом поражении госслужб, да, приспособленцами, когда вы предоставите полную базу данных инспекторам, прокурорам и так далее, да, среди них найдутся несколько человек в каждой организации, которые вот на самом деле законники, и они начнут процесс очищения госслужб.
Наира Амалеа тоже считает, что неполные декларации, которые появились в открытом доступе, не позволяют разобраться в активах декларантов.
То, что опубликовано, это не вся база. Это очень такая поверхностная ссылка, что там где-то есть квартира, это ни о чем не говорит. Допустим, на Северном полюсе что-то у человека будет, у должностного лица. Это нам ни о чем не говорит. Нам нужны листы полные декларации, вот то, как заполнил декларант. Участок, где находится, сколько, дом или квартира, где находится. Адреса все должны быть. Потому что для нашей маленькой Абхазии, даже если ссылаться на то, что это вот гостайна, никакой гостайны нет. Это не секретные объекты. Ядерную бомбу Абхазия, слава богу, не производит. Поэтому никакой гостайны в этом нет. К этому пункту невозможно приложить декларации служащих.
Наира Амалая проинформировала, что во время встречи президента Аслана Бжания с представителями оппозиции она ставила вопрос о закрытости базы данных декларантов, и он обещал его решить.
данном случае не исполняется закон в полную меру, мы имеем в виду то, что база закрыта для доступа. То есть ни мы с вами, ни даже инспекторы налоговой, ни прокуратура, ни отдел по борьбе с коррупцией, никто не видит. То есть этот материал закрыт. Мы были членами оппозиции на встрече у президента, и я у президента спросила прямо, почему не открывается база декларантов. Он хотел сослаться на пункт гостайны. Я говорю, никакой гостайны нет в том, чтобы задекларировать, например, земельный участок. Мы просили, мы требовали открыть базу для инспекторов налоговой, для прокуратуры, для СКБ, милиции и так далее. Если база будет закрыта, это означает, что закон не будет исполняться в полную меру. Президент обещал, что этот вопрос решит.
Члены инициативной группы за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров готовы предпринимать дальнейшие усилия для реализации принятого закона. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Возвращаемся к теме пандемии. Одной из главных причин тяжелой ситуации в Грузии многие считают активное движение антиваксеров. Наш блогер Тенгиз Аблодия этот взгляд не разделяет.
В Грузии перманентно идет холодная гражданская война по различным поводам. Политическим симпатиям, особенностям государственного устройства, ценностям и мировоззрению, отношению к различным меньшинствам. Если не отрываться от телевизора и социальных сетей, складывается ощущение, что через 5 минут народонаселение выйдет друг против друга с вилами наперевес. К темам, вокруг которых грузины готовы идти друг на друга с топорами, добавилась еще одна – ваксеры и антиваксеры. Когда следишь за баталиями в масс-медиа и социальных сетях, складывается ощущение, что страна поровну поделилась на ваксеров, которые, исходя из соображений здравого смысла, идут прививаться от короны, и на антиваксеров, руководимых поповской мафией и считающих вакцинацию от короны попыткой вживления чипов в организм человека. Однако, стоит вам выключить телевизор, выйти из интернета и вернуться к обычной гражданской жизни, вы сразу поймете, что этот горячий, кипящий спор по большей части ни о чем. В Грузии серьезной проблемы антивакцинизма не существует, по крайней мере в масштабах, превышающих аналогичную тему в Европе и Америке. Вопреки складывающемуся впечатлению, реальных, настоящих, непридуманных антиваксеров в Грузии очень мало. Как и во многих других вопросах, общественное мнение и тут введено в заблуждение стойкой иллюзией о том, что большинство грузин находится под влиянием церкви и принимает решения в зависимости от ее мнения. Во-первых, не перестану орать на всех углах, нет никакого 90% рейтинга грузинской православной церкви. Это чистый фейк. Есть ритуальщики, которые составляют 90% населения Грузии, которые просто выполняют привычные ритуалы, говорят нужные слова про то, какой у нас мудрый патриарх и про то, что православие – это основа Грузии. В реальной жизни подавляющее большинство наших сограждан в своих действиях руководствуются исключительно своими интересами, и мнение попов и с практической точки зрения их не интересует. Нет, конечно, можно говорить, что мнение матери церкви очень важно, но одно дело говорить, а другое дело делать. Между словами и делами очень часто расстояние в сотни световых лет, и отношение Грузии с христианством – наглядное тому подтверждение. Во-вторых, ГПЦ не является однозначным противником вакцины против коронавируса. В своем заявлении по этому поводу церковь собственную позицию по данному вопросу не выразила, оставив принятие решения паству. Многие священнослужители сами прививаются, а таких, кто явно агитирует против вакцинации, единицы. В целом, шум вокруг антивакцеров в значительной степени раздут. Никаким влиянием малочисленная секта идейных противников вакцинации не пользуется. И это станет очевидно, как только вы спуститесь с виртуальных высот на реальную землю. В настоящей непридуманной жизни из 3,5 миллиона населения Грузии уже привились более 1 миллиона человек. Каждый день вакцинируется от 25 до 30 тысяч человек. Сегодня вы в повседневной жизни Грузии ежедневно постепенно встречаете тех, кто уже вакцинировался, или тех, кто только планирует, или уже зарегистрировался на получение своей законной дозы Pfizer. А вот найти настоящего, реального антиваксера довольно непросто, поскольку для этого их недостаточно много. В моем окружении большинство либо вакцинированы, либо только собираются. Не забывайте также о том, что 550 тысяч человек перенесли COVID официально, и многим из них просто запрещено вакцинироваться из-за наличия у них антител. Я лично знаю всего двух антиваксеров. Один эзотерик, уфолог, сторонник теории заговоров, который даже маску не носит. Вторая вполне современная женщина, биолог по профессии, у которой трое детей, и ни один из них не получил традиционные прививки. Что самое интересное, неожиданно для всех, против коронавируса она все же привилась, хотя и будучи ярым противником прививок вообще. Вот, пожалуй, и все. Ау, товарищи антиваксеры, где вы? Про вас столько говорят и рассказывают, а вас самих почти не видно, не слышно. Проблема, которая оттеснила половину тем для руганий и брани в социальных сетях, в реальной жизни практически отсутствует. Антиваксеров примерно столько же, сколько противников получения биометрических удостоверений личности. Сколько было криков, шума, дискуссий по этому поводу. Можно ли при помощи биометрического паспорта осуществлять контроль над сознанием человека? И где теперь антибиометрия? Да там же, где и убежденные антиваксеры, преимущественно в соцсетях, набивают себе цену, так чтоб казалось, что имя им легион. В Грузии все еще много непривитых граждан, что стало причиной очень высокой летальности от вируса, однако меньше всего отношения к этому имеют антиваксеры. К низким темпам всеобщей вакцинации отношение имеет запоздалое появление качественной и пользующейся доверием и, главное, доступной вакцины. Мы все прекрасно помним истории о том, как люди пытались пробиться на сайт Минздрава для регистрации на вакцинацию и о том, какие толпы народу собирались в очередях за своей дозой препарата. Низким темпом вакцинации имеет отношение не идейное антиваксерство, а недоверие к конкретным коронным вакцинам, которые слишком молоды для того, чтобы пользоваться доверием. При этом данная категория никак не является антиваксерами, так как их дети привиты всеми традиционными прививками. К низким темпам вакцинации имеет отношение пофигизм населения. Типичная латиноамериканская завтра, занятость, отсутствие времени и прочие более мелкие факторы. Меньше всего места в этом списке займут антиваксеры, которые в основном водятся в соцсетях, но, вернувшись на грешную землю, незаметно растворяются в толпе, осаждающей пункты вакцинации. Как это часто бывает, грузинский народ попросту тратит время и нервы на проблему, которая практически не существует.
Это был наш блогер из Тбилиси Тенгиз Аблуте. Один из последних летних дней был объявлен в самопровозглашенной республике Абхазия выходным в честь Успения Пресвятой Богородицы. Но у абхазов это еще и день поминовения. Виталий Шария побеседовал об этом празднике с абхазским этнологом Валерием Бегуа.
Сегодня, в понедельник, в Абхазии нерабочий день, завершающий пятидневку выходных в республике. Кабмин объявил его таковым в связи с тем, что день Успения Пресвятой Богородицы, отмечаемый 28 августа и ставший в Абхазии выходным с 2014 года, пришелся нынче на субботу. Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников православной церкви. Но в Абхазии он наложился на Нанхуа, основанный на традиционных абхазских, еще дохристианских верованиях, день поминания ушедших из жизни, когда в домах накрывают столы с плодами сезонного урожая, зажигают свечи. Но удивительно, соцсети так приучили некоторых к спорам, порой на грани нервного срыва, что и такая безобидная тема вызвала нынче в них полемику. В одном из местных интернет-изданий было сказано, по словам научного сотрудника Центра нартоведения и полевой фольклористики Агу Эсметодуа, жители Восточной Абхазии в ночь перед праздником разводят огонь перед домом и прыгают через него. Этот ритуал называют барбанджия. Перевести это слово невозможно. Тодуа предположила, что название произошло из-за ассоциации со звуками горящих веток. И что же, среди многочисленных авторов интернет-комментариев нашлось двое-трое, которые возмутились. Статья отвратительная. Этот праздник никакого отношения не имеет к языческим обрядам, которые вы описываете. Вы задели чувства православных христиан Абхазии, конец цитаты. Себя не уважаете, это ваша проблема. Но почему читатель должен читать чушь всякую? Не надо писать то, что не характерно для абхазских православных. Призывать сжечь костры в лесах преступно. Похоже, что вы это делаете сознательно. Конец цитаты. В ответ язвительно откликнулись. А кто призывает сжечь костры? Речь идет о древности. Понимаю, что вы принадлежите к весьма распространенной категории людей, которые считают, раз я этого не знаю, значит этого и нет. Но, пожалуйста, поменьше агрессии. Конец цитаты. И хотя от нескольких сухумцев услышал сегодня, что не только о древности идет речь, но даже сами они в детстве прыгали в этот день через костры, решил все же обратиться к авторитетнейшему абхазскому этнологу Валерию Бегвава. Валерий Левардович внес ясность.
В канун этого праздника семья забирается подальше от дома и устраивает легкий костер. Через этот костер все перепрыгивают по три раза. И каждый из них, значит, говоря такие вот слова: «Я черта сжег, черта сжег, черта сжег».
В целом же об этом празднике, или можно сказать, соединении в Абхазии двух праздников, Валерий Бегвав рассказал.
В день, когда христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы, абхазы отмечают Нанха. Это праздник посвящен Великой Матери Земли, и она называется Нан-Ду, то есть Большая Мать. Она является покровителем Земли и всех, кто живет на этой земле, и что и произрастает на земле. Она является покровителем всего и вся.
В этот день, продолжил Валерий Левардович, по традиции глава семьи должен встать с утра пораньше и обратиться ко Всевышнему с молитвой о благословении. Женщина же начинает свой день с приготовления национальной еды, которая будет подана к столу. На накрытом столе стоит зажженная свеча, и пока она горит, считается, что в доме присутствуют души умерших родственников, вошедшие через распахнутые двери. Считалось, продолжил Бегвава, что
души умерших пугливые, поэтому никто там даже не разговаривает, если разговаривает, только очень тихо. Вот старшая женщина ухаживает за этим столом. Она отламывает кое-какие куски, якобы, значит, вот угощает всех, кого уже нет. Значит, пока горит эта свеча, стол стоит, а потом как бы, значит, немножко качает стол, это означает, что они уже закончили есть, и, значит, стол, значит, свободен. После этого, через несколько минут, семья садится за стол и проводит, как обычно, трапезу.
Хозяин поднимает бокал молодого вина и просит у Бога, чтобы весь следующий урожай был использован только по хорошему поводу. Но ведь молодое вино появляется позже, после сбора винограда осенью. Бегвава на это возразил.
Есть ранние винограды, есть особенно белые. Все зависит от погоды. Если погода хорошая, рано. Это может подоспеть, конечно, но не всегда, конечно, это получается.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Пресс-конференция только для угодных журналистов. Запрет чиновникам общаться с прессой в обход пресс-служб. Игнорирование журналистских запросов. Все это не что иное, как цензура. А вызовы в СГБ из-за критики власти – это прямое ущемление права на свободу слова. Так считает наш сухумский блогер Изида Чания.
Накануне нового учебного года министр просвещения Инал Габля провел брифинг для отдельно взятых журналистов, чтобы скудно и в торопях оповестить общественность о возвращении детей в школы. События по нынешним пандемическим временам важно, и короткого брифинга было явно мало, ведь после годовой паузы в обучении у родителей поднакопились вопросы. Поведению министра просвещения я не удивилась. Молодой человек, непонятно каким путем очутившийся в кресле высокопоставленного чиновника, как черт ладана, боится СМИ. Его ведомство даже в условиях, когда школы из-за пандемии прекращали свою работу, ограничивалось короткими сообщениями в социальной сети. К тому же министр просвещения, если и запомнится обществу, то только очевидными глупостями, противоречивыми и непродуманными решениями, как, например, запрет на прием абхазских детей в необхазские школы. Но я сегодня не об образовании, хоть это и важная тема, и не о весьма далеком от просвещения молодом человеке, копирующем во всем своих непосредственных руководителей. Пора признать, что в нашей стране установлена цензура. Не помогли ни закон о СМИ, ни закон о праве граждан на доступ к информации. Последний так вообще используется сугубо для укрощения журналистов. Роль пресс-служб сведена к функции цепного пса Цербера, который охраняет доступ к информации. Безликие серые официальные сообщения не содержат в себе никакой общественно значимой информации. Официальные сайты министерств и ведомств занимаются в лучшем случае копирайтингом. Мониторить их – пустая трата времени. Еще печальнее запрашивать у них информацию или, упаси бог, просить организовать комментарий или интервью с чиновником. И сами не организуют, и журналисту не позволят приблизиться к телу своего босса. Как выглядит это на практике, да очень незамысловато. Вам пообещают перезвонить после того, как согласуют этот вопрос с министром, не перезвонят и перестанут поднимать трубку. Кто-то скажет, а зачем обращаться в пресс-службу, надо работать напрямую? Согласна, и закон позволяет. Но оказывается, в стране теперь существует некий, думаю, устный, циркуляр, согласно которому журналист может взять интервью у чиновника только через пресс-службу. И чиновник с радостью ссылается на эту директиву и сообщает, что для него нет закона выше этого циркуляра. О чем все это свидетельствует? Прежде всего, о высочайшей степени непрофессионализма наших чиновников, которые случайно оказались при должности, не в состоянии ответить на простые вопросы и к тому же боятся гнева своего начальства. Да что там журналисты? Даже депутаты парламента не могут добиться от правительства оглашения решений, принятых на межгосударственном уровне. То есть информация, которая должна находиться в свободном доступе, становится тайной. Вот таким образом нынешняя власть превратила журналистов в рерайтеров, которые лопатят безликие сообщения пресс-служб, стараясь придать им товарный вид. А оригинальная информация, если и появляется, то чаще в социальных сетях, и сообщают ее анонимные пользователи. Они не боятся крепких слов, неточности, несоответствий и стали главными источниками информации, в том числе и для журналистов. Анонимы нам сообщают, что президент страны приобрел автомобиль стоимостью в 20 миллионов, что депутатам парламента в обмен на лояльность предложено участие в инвестиционном проекте, что премьер и президент лоббируют собственные коммерческие интересы, поднимая цену на ГСМ и газ, создавая условия для развала системы энергоснабжения, что министр внутренних дел связан с организованными преступными группировками и многое другое. Вот, к примеру, анонимы сообщают, что на набережной Сухума, пешеходная часть набережной, некий чиновник, который к тому же должен находиться под арестом, совершил в состоянии наркотического опьянения ДТП. Все чин-чинарем, имя чиновника и фото авто, совершившего наезд на пальму. Но официального подтверждения нет. Сайт МВД, который любит сообщать о количестве ДТП, безмолвствует. Как, впрочем, и прокуратура, которая теоретически должна была возбудить уголовное дело по факту ДТП с нанесением материального вреда. Обращаться к главному гаишнику страны бессмысленно. Он отправит вас по известному маршруту в пресс-службу. Тем более нет смысла звонить министру, который 2 месяца назад публично обещал дать пресс-конференцию. И получается, что и тут соврал. В общем, преступники и правоохранители разберутся по-братски, а пальмы восстановят за счет бюджета. А теперь от доступа к информации к другой демократической составляющей – свободе слова. Да-да, в Конституции есть такое право у граждан, но на прошлой неделе через СГБ прошли лидеры оппозиционной партии «Форум народного единства» Аслан Барцец и Даур Аршба. Чекистам не понравилось заявление партии, в котором политика нынешней власти называется примитивной, бездарной, направленной на распродажу государственных объектов стратегического значения. Видимо, получили приказ от адресата – попугать. Это не единственный случай прессинга со стороны СГБ. Особыми объектами внимания для них стали пользователи сети, которые критикуют президента. Вопиющая история с допросом адвоката Жанны Шинкау в июне нынешнего года, давление на которую оказывалось совместными усилиями заключенного следственного изолятора и следователей СГБ. Что это, если не гонение? давления на свободу слова. К сожалению, с дистанции борьбы за право на свободу слова сошли неправительственные организации, которые долгое время создавали условия для принятия закона о праве граждан на доступ к информации. А в отчете абхазского омбудсмена за 2020 год нет ни слова о том, какой ревизии за полтора года подверглось право граждан страны свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию и выражать свое мнение. И что мы имеем в сухом остатке? Цензуру и нарушение конституционных прав. За полтора года страна откатилась на столетия назад. И на наших глазах происходит смена демократического режима на авторитарный. Монополия на информацию уже установлена. Работа по подавлению несистемной оппозиции успешно ведется. Осталось разобраться с социальными сетями, чтобы и там господствовали только одобренные властью анонимы, и провозгласить однопартийную систему.
Это был материал нашего сухумского блогера Изиды Чания. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджолишвили. Всего вам доброго и до завтра.